Людей мало, спрос большой.
Постоянно зарплаты ты удерживать не можешь.
У разрабов там не только деньги роляют.
За последний год спрос на IT-специалистов увеличился на 190%.
Айтишники нужны всем.
Куда пойти, чтобы зарабатывать много денег? Всем привет! Это «Код и кофе» – подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдраимова. В нашу студию мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим о хайповых, технических, сложных вещах простым языком. Сегодня мы поговорим про рынок IT Казахстана, про найм и даже про деньги в IT. У меня в гостях Асель Мухтарова, руководитель HR-отдела «Колеса Групп», и Игорь Распопов, технический директор J-Mart. Ребята, привет! Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в подкаст. Что вообще сейчас у нас происходит на нашем рынке айтишечки?
Ну, как сказать, все прекрасно. Вопрос для какой стороны только. Людей мало, спрос большой.
Тем не менее, все прекрасно.
Все прекрасно. Ну, опять же, для какой стороны? Для разработчиков сейчас прям золотое время. То есть это вот Казахстан там в 2010-м, когда у нас нефть была 120, вот то же самое сейчас на рынке IT. Айтишники нужны всем, практически все компании ушли в онлайн, да, кто не ушел, тот пытается уйти, поэтому на текущий момент спрос на специалистов, которые умеют обрабатывать информацию, это просто колоссальный.
Аселя?
По мне, во время пандемии был какой-то стих, а потом какой-то бум. Сейчас все борются за место классное в IT-рынке, за лучших кандидатов, поэтому мне кажется, что спрос больше большой.
Я, кстати, когда готовилась вот к подкасту, тоже читала одно исследование, и в нем говорили о том, что за последний год спрос на IT-специалистов увеличился на 190%. То есть настолько резко и настолько высоко. Вот мне интересно, вы лично на своем опыте в какой момент почувствовали вот этот пик спроса?
Если говорить о нас, то мне кажется, что он был всегда. Из-за пандемии спрос именно на какие-то такие специфические позиции, он вырос очень.
А на какие специфические?
ML-щики. И все, что касается искусственного интеллекта. Те же питонисты и мобильщики, они всегда были в тренде.
В конце предыдущего года, в 2021 году, то есть мы ощутили, что мало того, что людей мало было, в принципе, да, как таковом, их стало еще меньше, потому что их начали расхватывать компании, которые на рынок ранее не выходили вообще. И теперь приходится бороться за специалистов, чтобы к себе забрать их.
Я читала, знаете, тоже статью недавно, и там ребята рассуждали на предмет того, что очень просто закрывать сейчас фронтендеров и мобильщиков, потому что фронтендеры и мобильщики есть во всех компаниях, и стек на мобилку и на фронтенд одинаковый. А бэкенд сложно закрывать, потому что бэкенд у всех написан на разных языках. Что вы думаете?
Не знаю, по-моему, наоборот немного. Ну, как бы по фронту и мобильщикам не скажу, что там самый большой спрос, да. Мы ощутили, что самый большой спрос у нас сейчас на рынке на ML-щиков как раз, да. DevOps-инженеров, да. И бэкэнд-разработчиков. Вот это вот три самые большие проблемы, которые все время приходится закрывать, потому что там вот перетечка кадров. И опять же, рынок маленький, и в принципе, если так говорить по частоте использования языков, там у нас три языка основные там внутри рынка крутятся, люди только там и ходят. И фактически люди ходят из компании в компанию, по кругу вот так.
То же самое хотела сказать, что ты уже знаешь всех почти от до, в какую компанию он ушел, чем он сейчас занимается, и все кандидаты плюс-минус одинаковые.
А какие это языки программирования, вот вы говорите?
В первую очередь PHP, потому что основные IT-компании работают на нем. Во вторую очередь Java, потому что Java очень часто используется в банках, но как enterprise-решение. Mm-hmm. Вот. А в третью очередь сейчас очень популярен стал Go. Вот, mm-hmm. Специалисты очень часто появляются. Ну, питонисты, да, не скажу, наверное, что прям сильно. Но Go, Python, короче, они где-то на одном уровне.
Согласна.
Допустим, к вам приходит бизнес и говорит: слушайте, там мы будем пилить какой-то суперкрутой продукт, нам нужно 200 разработчиков за полгода. Вот есть какие-то решения этой ситуации? Как вы справляетесь с этим?
Есть. Ну, для начала нужно понять, какие есть ресурсы у бизнеса. Мы можем нанимать там фрилансеров, которые нам будут помогать. Мы можем взять кучу джунов, допустим, да. Мы можем идти на рынок внешний какой-то, можем там растить внутри ребят своих. Ну, то есть тут нужно понимать, какие есть ресурсы и возможности. Да.
Фактически все решаемо. Вот единственное, когда бизнес приходит, он говорит, что мне нужно 200 разработчиков, у меня всегда возникает вопрос, а зачем? А, в первую очередь, да, потому что 200 разработчиков сеньоров или 200 разработчиков джунов, это, ну, совершенно разные цифры. Бизнес приходит, говорит, 200 разработчиков надо, окей, а для чего? А мы вот одну маленькую хотим фишку запилить. А, ну, давайте тогда наймем там 10 человек, но они будут только сеньоры. И вот тот же самый. Как бы они решат этот вопрос. До синьора просто дорасти нужно, и люди, которые работают синьорами, они очень уже много вложились сами, соответственно, они ценят свое время. И не всегда готовы работать только за деньги, они иногда готовы работать там за work-life balance, готовы работать там, например, за какие-то достижения конкретные, да, как он говорит, я вот сделал это. Некоторые говорят, я не буду делать, если это социально незначимо.
Ты очень классную тему затронул. На самом деле, я хотела этот вопрос задать немножечко попозже, но раз ты уже начал об этом говорить, понятно, что деньги, да, как бы это там, основной ресурс, за счет которого мы живем. А есть когда... Какие есть мотивирующие факторы для разработчиков, помимо денег, почему там ваше предложение может быть для них актуальным?
Наверное, это то, какой классный продукт ты будешь делать, то, с кем ты его будешь делать, и, наверное, в пользу, которую ты принесешь людям.
Последний раз вообще сталкивался даже с тем, что у меня разработчик пришел, говорит, все классно, все вроде нравится, но что-то не знаю, сомневаюсь. А, я говорю, а хобби есть какое-то? Ну да, есть. А какое хобби? Ну, у меня, говорит, хобби и спорт, я воркаутом занимаюсь. Я говорю, классно, у нас есть в офисе, короче, помещение, где у нас установлен там лестница, там брусья, то есть турник, все. Прекрасно, можешь на работе заниматься воркаутом. Он говорит, о, классно, окей, я хорошо, я ваш оффер принимаю.
Это, да, этой серии, как было с нашим сильным, одним из сильнейших бэкэнд-разработчиков Аманом, когда его мы, получается, хантили, был момент, что мы что-то разговаривали, что помимо этого мы вместе любим отдыхать, гулять, катаемся на сноуборде, и только поэтому, потому что он катается на сноуборде, он до сих пор говорит, что он согласился прийти в колес. Говорит, то, что у вас есть типа сообщество сноубордистов, поэтому я к вам. И такие, окей.
Прикольно.
То есть сейчас... Получается, вы к синьор-разработчикам нанимаете их на уровне топов, то есть ищете какие-то индивидуальные подходы, чтобы ваш оффер был принят.
Фактически, да.
Да.
А вот по времени, например, найти крутого синьор-разработчика и закрыть топ-менеджера, это одинаково времени занимает?
Я не знаю, я не могу здесь оценить. Мне, скажем так, с набором топ-менеджмента очень повезло. Вот. А первый же сотрудник, с которым мы беседовали, и он согласился прийти к нам в компанию, это прям был вау-человек. До сих пор с ним рад, что с ним работаю. Вот Руслан Бурабаев, прям красавчик. Поэтому я не могу оценить, у меня топ быстро вышел.
Ну, я недавно закрывала менеджерскую позицию. У меня
менеджера
ушло...
в IT.
У меня ушло на это 2 месяца, плюс-минус. Мобильщика я могу закрыть за неделю. Ну, делаю выводы.
Синьор-мобильщик. А почему такая разница? То есть, по-моему, менеджеров больше. Даже вот по сообществам, если посмотреть там в телеграмах, у них там больше 1000 человек, и айосеров как будто бы меньше.
Менеджеров много, но очень важно, ведь как софтовая часть, очень важно, чтобы он был, прежде всего, классным человеком, крутым, за которым хотелось идти, с которым хотелось работать. Вот, поэтому тут чуть сложнее, наверное, когда ты именно подбираешь по софтам.
Еще один вопрос, который меня дико волнует, вот раз мы уже начали говорить с вами про найм. Я часто среди айтишников слышу такой довод, что типа размещать свое резюме на HeadHunter или на каких-то других рабочих ресурсах, ну, типа, немножко непрезентабельно, что айтишников принято хантить или искать там где-нибудь в социальных сетях, либо на конференциях, либо на нетворкинге. Как вы думаете вообще, так ли это?
Последнее время так.
Да.
Последнее время прям так.
То есть, если я программист, и я разместил свое резюме где-нибудь на джоб-портале, я не очень.
Дело не в том, что там ты разместил. Обычно программисты настолько загружены, что им, в принципе, некогда размещать свое резюме. А учитывая
крутых
сейчас...
чаще всего ты ищешь.
Да, учитывая, что сейчас спрос высокий, и я знаю методы даже через поиск, через GitLab, через GitHub. То есть такие через... Хотя я вроде не HR, да, никогда этим не пытался там заниматься, но знаю, что наши девочки, да, в свое время искали через GitHub, GitLab, то есть людей...
А выхлоп был? В смысле, был. Прям закрывали вакансии?
Был, закрывали вакансии.
Ага.
Ну, Если так откровенно, через LinkedIn самый большой выхлоп.
Аселя, вот если ты увидишь на HeadHunter резюме разработчика, ты будешь ему звонить?
Да, у меня было куча кейсов, где классные йосеры, медлы, которые сейчас у нас работают, я их нашла на HeadHunter. Ну, плюс-минус, согласна, что это линк, это какая-то рекомендательная система, рефералка. Mm-hmm. Плюс последний кейс, допустим, у нас наш HR отдыхала в Египте, слышала по телефону, как разговаривает с кем-то человек, оказалось, что он питон-разработчик в Узбекистане. Вот, соответственно, она к нему подошла познакомиться. Ну, он работу не искал, но зато они классно подружились. И плюс-минус она рассказала.
Я думала, она такая в купальнике подошла, улыбнулась. Она загорала. Сразу выкатила оффер, и он такой, да.
Да, это было бы круто. Ну, то есть ты где-то, ты всегда ищешь везде. И ты слышишь какие-то разговоры где-то в барах, где-то просто. И примерно так. Привет, как дела?
Хорошо, давай вот еще один вопрос. Давай. Я уверена, Игорь сейчас не ищет работу, и я посмотрела даже, если честно, там его профиль. Везде закрыто, информации практически нет, как, впрочем, у многих айтишников.
Но мы знаем его контакты теперь.
Вот, например, Игорь разместит свое резюме там на открытых источниках, напишет в LinkedIn там open to work. Сколько предложений за неделю ему может поступить?
Куча сейчас. Я думаю, что, наверное, за 2 недели примерно 10-12 офферов у Игоря точно будет.
То есть сейчас в пассивном режиме там пишут примерно сколько сообщений в день разработчики получают?
40-30. Это из последних моих данных, когда мы разговаривали 40-30? Да, с мобильщиками.
Это, в смысле, очень прям офферы или предложения?
Нет, предложения просто на собеседование прийти.
А раньше на HeadHunter прям была такая возможность указывать контакты рекомендателя.
Угу. А сейчас нет уже.
Я не знаю, вот сейчас есть или нет, есть, да? Вот вопрос к вам. Насколько вы доверяете таким рекомендациям? Вообще запрашиваете ли вы рекомендации? И нормально ли это указывать контакты рекомендателя?
Вообще мы в редких случаях так делаем, но чаще всего нет. А чтобы вот прям принципиально, сейчас мы все проверим, твое досье, что было, что нет, мы так не делаем.
Мы обычно тоже не обращаемся. Единственное, у нас бывает иногда, то есть мы не уверены, что человек оценит нашу корпоративную культуру. Да, и, да, по большей части, что важно, то есть какие у него там жизненные цели для того, чтобы совпасть, ну, компания, человек. Вот, по большей части для этого. Редко когда по-другому.
Хорошо. А в каких случаях тогда рекомендации работают?
Рекомендации работают как рефералка. То есть ты пришел в компанию, о, тебе понравилось здесь, позвал за собой друга.
Вот это, здесь, кстати, работает классно.
Вы какой процент вакансий закрываете рекомендациями?
Честно, я не могу по цифрам здесь подсказать. Наверное, больше HR владеет цифрами. Но у нас рефералка работает, я точно знаю.
Ну вот, например, в твоей команде сколько человек пришло по рекомендации? У тебя сейчас сколько
человек? 10, наверное, пришло по рекомендации. Сейчас у нас порядка 60, по-моему, человек.
Ну, это хорошая конверсия.
У нас тоже очень классно работает. Тоже по цифрам не подскажу, но плюс-минус человек, наверное, 20 по рекомендациям. Именно IT мы закрываем.
Вы в самом начале нашего разговора упомянули такую вещь, что рынок перегрет, айтишников, как обычно, не хватает. Вот. Предположим, сейчас, там, не знаю, я какой-нибудь разработчик где-нибудь в отдаленном ауле или в каком-нибудь, может быть, там очень маленьком городке. Я классно программирую, но я не хочу переезжать в большой город. Там, не знаю, ну не нравится мне вся вот этот, весь вот этот городской стиль и такой бешеный ритм жизни. Буду ли я стоить дешевле в таком случае?
На испытательный срок – да. После, то есть, скорее всего, этот человек будет стоить столько же, сколько и остальные сотрудники компании. Почему мы говорим о том, что на испытательный срок будет он дешевле нам обходиться? Потому что мы не понимаем, то есть, насколько он будет хорошо взаимодействовать с командой в удаленном режиме. Если мы разговариваем в онлайне через какие-то мессенджеры и так далее, мы понимаем около 51% эмоций, которые нам передают, не более. Соответственно, все остальное мы сами придумываем. Человек говорит, допустим, с положительной эмоцией, ты его воспринимаешь как негативную, начинается спор и так далее.
Или как социальный желаемый ответ.
Это как собеседование онлайн, да, тоже такие,
да,
моменты.
Да, да, да. Но в собеседовании ты хотя бы сживую, то есть с человеком там видео включаешь, а когда у вас конф-кол там идет там, на дейлике, там без лиц, вообще сложно. Тяжко. И поэтому, да, мы сначала смотрим, то есть, что человек нам подойдет, что в команду он вольется, работая на удаленке. Если он этого не делает, мы ему говорим, ну, давай, может быть, поближе просто хотя бы. Ты 2 дня будешь в офисе, 3 дня там на удаленке. Ну, хотя бы как-то, то есть, разграничить, то есть, время, чтобы люди тебя знали, общались, понимали тебя, то есть, получше.
А если, например, это вот гениальный разработчик, как ты говоришь, но он категорически, там, не знаю, отказывается переезжать, даже приезжать на адаптацию ввиду там каких-то собственных причин. Вы возьмете такого?
Я думаю, да. Ну, гениальных разработчиков надо брать. Единственное, что я заменял им прослойку там, между бизнесом в виде себя, то есть, да. Mm-hmm. То есть бизнес со мной разговаривает, я с ним разговариваю, потому что так было удобней. Для того, чтобы бизнес с ним не сводить, тяжело. Но иногда это стоит того.
А были такие случаи, когда вы брали, человек приезжал и потом понимал, что я не могу работать, и уезжал?
Нет, таких случаев не было.
Чаще всего вы берете, и он нормально адаптируется, и все окей.
Адаптируется и кайфует.
У тебя, наверное, есть какая-то просто секретная чашечка, как успешно адаптировать таких ребят, чтобы они остались.
Угу. Но у нас спасает в этом случае грейды, по которым мы оцениваем человека, и у нас нет такого понимания, работает он где-то в селе, либо работает он в Алмате. Ну, то есть плюс-минус все.
В смысле, у вас грейды для всех разработчиков?
Да, одинаковые, и неважно, там, плюс-минус, если он даже не в Алмате находится, мы платим по грейду и по знанию.
Например, там я где-нибудь в пригороде, но я супер гениальный, я прохожу по медлу, но я хочу всего 200 тысяч тенге.
Мы даем по грейду. То есть,
например,
да, как есть.
Или
800. Да.
Угу. Класс.
Ну, у нас грейд тоже есть, но у него вилка там тоже какая-то есть.
Угу.
То есть, то есть это тот, кто, допустим, находится на удаленке, он может получать чуть меньше, потому что он там...
А у вас прям в грейдах прописано, что если ты удален?
Нет, это в грейде не прописано. По большей части, то есть, опять же, грейд такое сугубо понятие жесткое. Для нас вообще грейд, в принципе, не столько оценка разработчиков, сколько и план их развития.
Mm-hmm.
То есть, на мой взгляд, ценность грейда в том, что человек знает, куда он идет.
Как тогда в момент собеседования вы понимаете, сколько этот человек действительно стоит?
По большей части проверка тех скиллов.
Знания.
То есть большая часть — это проверка тех скиллов. То есть у нас есть тех лиды, да, которые беседуют непосредственно с сотрудниками. Вернее, не с сотрудниками, с кандидатами, с потенциальными сотрудниками. На этом уровне мы понимаем, то есть как он соответствует. В принципе, у нас вопросы на собеседование — это те же самые вопросы, которые мы задаем на грейдах. То есть один в один.
У нас плюс-минус софты и харды важны, которые мы оцениваем.
Мы, к сожалению, пока еще компания маленькая и молодая, и до софтов, откровенно говоря, пока еще сильно не добрались. У нас есть софты, но мы их используем крайне неумело пока, я бы так сказал так.
Угу.
Вот, мы сейчас планируем доработать систему грейдов.
Я так понимаю, у вас система грейдов давно уже?
Да, она у нас уже давно. Плюс у нас, если говорить про HR-ов, есть свой чек-лист.
Угу.
Вот как раз-таки, где эти софты, мы плюс-минус понимаем, там, что важно, что, на что там мы обращаем внимание, что не так важно.
А если, например, вам разработчик говорит, мои зарплатные ожидания 1,5 миллиона, а ты смотришь по грейду, у тебя там вилка 600 тысяч?
Мы всегда идем по грейду. Мы не делаем так, что, допустим, мы поняли, что он круто стоит, и типа, блин, надо ему заплатить. Нет, вот есть грейд, по грейду мы всегда предлагаем ту сумму, на которую...
А были кейсы, когда вот к вам пришел чувак на собеседование, он говорит, я хочу 1,2 миллиона, а вы ему такие, нет, 600, и он согласился?
Прямо в два раза?
Ну,
мне кажется, что на собеседование, когда люди ходят, они всегда же о своих зарплатных ожиданиях
было чуть меньше. Было чуть меньше. Было, допустим, он хотел 900, мы предлагали, допустим, 650.
Uh-huh.
Ну и плюс после... Да.
Ну еще 50, ладно!
Да, тогда да, соглашался. Uh-huh. Были такие случаи, где ты думал, что пипец, ну как бы он не согласится, а потом бах, и человек...
А что триггерило человека? Почему он шел на риски?
Люди, продукт, он понимал, что здесь он будет расти, что здесь классная корпоративная культура.
Понятно, что у вас грейды там в компаниях есть, они сформированы, у вас есть какие-то определенные зарплатные вилки, в рамках которых, да, вы оцениваете специалистов, но рынок постоянно подогревают другие компании. Открылись границы.
Границы стерты.
Границы стерлись, да. Вот как у вас в компании с этим обстоят дела?
Вообще, мы недавно буквально на планерке обсуждали с девочками, что постоянно зарплаты ты удерживать не можешь. На начальном этапе просто нужно подбирать по софтовой части правильных ребят, чтобы они чувствовали, что здесь люди тянутся к людям, что у тебя здесь есть классные люди, ты можешь тут найти классных друзей, ты здесь можешь классно развиваться. Офис, опять-таки, мы все сейчас вернулись в офисы и очень большое внимание им уделяем. Мы возвращаем активности, мы возвращаем мероприятия.
Люди соскучились, наверное, и страдались без людей.
Потому что постоянно удерживать зарплаты, ну, невозможно.
Деньги вообще такой стимул достаточно краткосрочный, привыкают к нему быстро, поэтому деньги обычно не мотиватор. Особенно, когда достигает уровня синьора, там точно не мотиватор. Там мотиватор больше на достижение. То есть здесь мы лично подбираем, то есть по идеям. Если у нас идеи совпадают, тогда человека забираем к себе. Кстати, на вопрос твоего, что... Было ли такое, что мы брали там человека, сначала он там просил большую сумму, мы ему давали меньше, говорили, окей, приходи, и он говорит, приходил, да, наверное, не в таких больших суммах, но там в разбеге там, наверное, 20% было.
А потом человек догоняет эту разницу?
Если хочет, да. Все от него зависит, опять же, вот мы ему даем, вот грейд, ты можешь посмотреть, что надо выучить, вот. Будешь соответствовать.
Мы с вами поговорили, мне нравится ваша идея, мне нравятся ваши грейды, зарплаты, все остальное, вы мне делаете оффер, я его принимаю, и через какое-то время мне приходит оффер еще круче. Что делать?
То нужно подумать. Окей, если это там суперкомпания мечты, куда ты хотел, то хорошо, но...
А вы как-то документально это не подтверждаете? Вот я принял, все, я там кровью и потом подписываю, что я гарантирую выход к вам.
Все честно, мы просто по рукам принимаю. Бывают такие случаи, их очень много. Все окей, за неделю кандидат тебе говорит, простите, мне сделали оффер лучше. И ты просто спрашиваешь, а что там лучше? Бывает, когда ты хочешь за него бороться и понимаешь, что он такой классный, и вот что ему нужно. И, допустим, он говорит, не знаю, там, чаще всего по ЗП. Пытаешься сказать, что все это будет, только давай, попробуй. И все
только
классно пойдет.
Порог
да,
нашей компании,
все
да.
Классно пойдет, только покажи себя, и мы гарантируем, через полгода ты будешь там, дойдешь до этой суммы, которую ты хочешь получать.
У нас был такой человек, наверное, один самый запоминающийся, который в день, когда он должен был выйти на работу, он сказал: ребята, извините, я принял другой оффер буквально вчера, и я сегодня к вам не выйду.
А вчера было воскресенье.
Это так очень
злит.
Как так, блин?
Расстраивает то, что ты затратил усилия, да. А удерживать таких людей достаточно сложно. Обычно только беседуем.
А вот возвращаясь к моменту там, разработчиков из дальних регионов, как не продешевить тогда им свою кандидатуру во время собеседования?
У нас не продешевят. Испытательный срок пройдет, грейд будет, все.
Тоже
будет
самое,
стандартная
все
заработная плата.
Ты сидишь, работаешь спокойно в одной компании, у тебя там раз в полгода меняется грейд, ты растешь там технически, софтово, материально. А как понимать тогда таким ребятам, сколько они вообще на рынке стоят? Ходить на собеседование, чтобы понимать, сколько я стою, это нормально?
Это реалии, это моя нелюбимая тема, но это нормально. Сейчас так и делают, и более того, есть там такие российские компании, где это практикуется, и открыто говорят. Сейчас на собеседованиях ребята говорят, что «Ой, давайте в 14:30, потому что в 17:30 у меня еще там собес какой-то компании. И вообще сегодня я прошел 5 собесов». И ты такой: «Блин, окей, и что станет решающим при выборе того или иного места?» Ну и начинается. Ну, команда, как мне HR понравится, и либо что мне предложат по деньгам. Ну.
А если вот, например, к тебе пришел на собеседование чувак, блин, он покорил там, не знаю, ваше сердце, подошел вам по всем параметрам, вы ему звоните такие, не знаю, там, сделать оффер, он говорит, блин, ну, если честно, Оселя, я вот на собеседование приходил просто, чтобы понять, сколько я стою. Вы таких в черный список заносите потом?
Нет, такие случаи бывают, но просто, да, я запоминаю, думаю, ну, понятно. Ну, плюс-минус, знаете, что самое интересное, что это практически повторяется. Если, допустим, я смотрю в нашу базу, он был там 3 года назад, и он не захотел, потому что отказался там, условно, самоотказ у него стоит, да, пометка. А потом, когда там, допустим, общается кто-то из новых HR, также самоотказ. И я говорю, слушай, дай-ка посмотрю, это, допустим, а-ля там Жандос, то-то, и плюс-минус я уже потом могу ему написать, потому что мы переписываемся, и говорю, а чё ты просто так пришел на собес, или ты ищешь работу? Нет, я просто хотел посмотреть, сколько я в колесах. Типа, а-ля там 3 года назад вы меня не взяли, вот теперь я хочу посмотреть, насколько я сейчас. Я такая, окей, круто.
Не знаю, в принципе, нормально отношусь к тому, что вообще ребят ходят куда-то там собеситься, это их право.
А ты сам так делаешь?
Нет. Не вижу смысла. Я бы делал, если бы я считал, что это необходимо. Это первое. Второе, ну, как минимум, есть целая куча знакомых, да, среда-то одна и та же, общаешься, все равно знаешь примерно, кто где сколько получает. На конференциях кто-то обмолвится, еще что-то.
А вообще есть такие компании, где, ну, нормальные даже говорят некоторые руководители, что, ну, вот иди сходи, посмотри, как в других компаниях.
На мой взгляд, деньги — это класс, но вот именно у разрабов там не только деньги роляют.
А какие факторы вот лично ты используешь, чем удерживаешь?
пытаемся у нас так сделать так, чтобы у нас обучение было. Mm-hmm. То есть, чтобы человек никогда не стоял на месте. Mm-hmm. Объясняем, для чего это ему. То есть, да, что он получает здесь, получает такую возможность. Да. Даем ему какие-то практические вещи. Вторая часть – это, наверное, все-таки подбор персонала на достижение. Потому что если человек чего-то действительно хочет достичь, он это старается, делает и так далее. Mm-hmm. И он остается в компании там, где есть возможность чего-то достигать. У нас эти возможности есть. И третья, наверное, вещь. У людей частенько бывает такой социальный мотиватор, когда приходит и говорит, я вот буду делать это, потому что это, допустим, для кого-то важно. Mm-hmm. У меня, допустим, да, как пример, что если моя мама там будет, имеет возможность там, купить через мобильное приложение в 2-3 клика и при этом по выгодной цене, там, не знаю, взять рассрочку, да, от Джусан банка, то тут, на мой взгляд, это то, к чему я стремился, чтобы ей облегчить жизнь, сократить время на то, чтобы она там свое время потратила на то, чтобы провести время с внуками.
Каздевы тоже потом проводишь на родственниках?
А каздевы я нет. Продукты проводят.
Ты даешь контакт мамы, да, наверное? Сейчас очень много компаний придумывают различные способы для того, чтобы максимальное количество офферов было принято. Я даже слышала от ребят, что есть такие штуки, типа, а вот если ты примешь наш оффер и выйдешь, то там после испытательного срока у тебя там будет условно, там, не знаю, медицинская страховка, мы бесплатно перевезем там твоих кошек, собак и родителей, у тебя будут опционы там и много что еще. Вы в ваших компаниях принимаете какие-то вот такие решения, чтобы увеличить процент принятых офферов?
Ну, у нас есть подъемные, когда человек принимает оффер, мы помогаем ему с переездом на месяц. Да, если мы привозим. И после испытательного срока у нас есть наш там социальный пакет.
Ну, у нас опционы тоже не предлагаются, вот. А если говорить про социальный пакет, да, имеется.
Mm-hmm. А какой у вас социальный пакет?
Вкусный.
Давай, что туда входит?
Сравним социальный пакет.
Да-да-да.
А сейчас Казахстан стал лакомным кусочком, как мне кажется, для многих IT-специалистов, потому что границы стерлись. Я каждый день читаю в пабликах новости о том, как крутые международные компании заходят к нам, открывают офисы и так далее. Вы ощутили на своих компаниях какие-то изменения в связи с открытием границ?
Очень сильно. Очень много повалилось откликов с России. Если, допустим, раньше, чтобы нам найти тестировщика где-то с России, мы писали, там, ты знаешь, Новосиб, там, Томск, Омск, это было проблемой, то сейчас мы получаем там в день по 16-17 откликов, где и писем на джоб, где реально ребята рассматривают переезд и готовы пройти к нам собесед. Из последних у нас было 4 оффера из зарубежных, из СНГ. Mm-hmm. Плюс еще, когда мы сделали Таргет благодаря нашему бренду, mm-hmm. то еще больше повалилось. Поэтому мы чувствуем, что как и вырос, то есть как и кандидаты к нам пошли, но мы чувствуем, что и российские компании очень сильно ребят тоже хантят, когда сюда заходят зарубежные.
Mm-hmm. Пока нет, мы беседовали с несколькими людьми, вот, но, скажем так, принятых офферов или выданных офферов, выданных, по-моему, были, а вот принятых, по-моему, не было.
Вы в ожидании.
Вот если момент,
но то... Количество, да, специалистов, я соглашусь, оно увеличилось.
Очень сильно. И есть такой момент, что ты понимаешь где-то, что, возможно, это ненадолго, и, допустим, он просто какой-то период хочет пересидеть, а потом все равно куда-то уедет дальше.
А какой это период?
Ну, допустим, мы год. Мы говорим, mm-hmm. для нас год — это прям вау, круто.
Ну, за год, мне кажется, разработчик может нести свой вклад.
Да, и вот, если мы понимаем, что за год он классную пользу принесет, то мы прям готовы, и мы берем. Хотя, зная заведомо, человек говорит, год я с вами, mm-hmm. потом я уезжаю куда-нибудь там в Европу. И мы такие, окей, хорошо. Mm-hmm. И сложно.
Опять же, там может случиться мэтч,
влюблённость
горам,
может,
продукту. В общем, недавно я слушала подкаст, и там обсуждали такую ситуацию, что в связи с последними событиями, открытием границ и всего остального, спрос на джунов резко снизится. Вот что сейчас более востребованные будут мидлы, потому что их еще больше стало, их проще будет нанимать синьоры, а джунам будет сложнее найти работу. Как вы думаете, так ли это? И вообще вот у вас в компаниях как обстоят дела с джунами?
Нет, я считаю, что это не так. Джунам, что джун, что мидл, что, не знаю, синьор, всегда работу найдут, если они действительно желают этого. Все равно в командах так или иначе выстраивается такая иерархическая модель, когда есть синьор, допустим, да, или их парочка, несколько мидлов, и там дальше джуны. Соответственно, рутину все поручают джунам по большей части, да, мидлы прорабатывают какие-то среднего звена вопросы, синьоры там достаточно сложные вопросы просто драйвят. Ну, если говорить про нашу компанию, мы, допустим, да, открыли две собственных школы, вот, внутри компании, но при этом, то есть мы работаем и внутри, и вовне. То есть мы две проблемы тут решаем. Мы видим, что у нас, в принципе, рынок сам по себе узкий. Uh-huh. Вот. И это как один из вкладов нашей компании, то есть в рост рынка. Потому что я знаю несколько компаний, которые тут аналогичными вещами занимаются. Я считаю, это правильно. Они помогают рынку IT как таковому полностью расти. Вот, одобряя. И мы вот в свое время захотели присоединиться, организовали школу в Алма-Ате и в Астане. Это аналогично.
У нас плюс-минус из всех позиций, которые есть, медловые. Но бывает такое, что он классный джун с горящими глазами, и ты понимаешь, что он сейчас за 2 месяца, за 3 месяца такое покажет, что ты готов его брать. Мне кажется, сейчас у джунов просто конкуренция больше, потому что их много, и вот все зависит только от тебя. Насколько ты горишь, насколько ты в себя вкладываешь, насколько ты готов браться, там, сейчас начинать с нуля и потом идти к классному результату. Вот так. А джуны они всегда нужны. У нас тоже кадровый резерв большой. Это все наши джуны. Благодаря нашей академии, апгрейду. То есть мы идем туда.
А вы работаете напрямую с университетами? И был ли опыт закрытия вот напрямую каких-то вакансий студентов?
Да, мы работаем с университетами. Есть там топ классных, да, IT, я думаю, которые у нас там в нашей компании в основном все ребята с этих универов. И мы напрямую работаем. Бывает даже такое, что нам сразу говорят, что вот есть классный выпускник, посмотреть, если только...
А какие универ вот у вас в топе? А... У нас есть 4, просто мне интересно, совпадет, не совпадет.
А мне кажется, у нас совпадет. МУИТ, СДУ.
Давай по очереди.
Да, по очереди.
Давай. СДУ.
СДУ, МУИТ.
КБТУ.
Назарбаев.
АОС. Это вот, наверное, последнее.
У нас 4, вот, угу. АОС, к сожалению,
там не тоже пошло. Классные ребята есть.
Мы с вами уже час разговариваем про то, как сложно искать IT-специалистов сегодня, как компании изощряются, чтобы их офферы были максимально привлекательными. А Селя, вот вы ищете крутых специалистов в IT, хардовых, да, скиллованных, топов в том числе. Вот мне интересно, люди, которые ищут таких специалистов, сколько они зарабатывают?
Ну, не так, конечно, много, как IT, но сейчас наши девочки очень востребованы. И спрос на IT-рекрутера, он сильно вырос, если можно заметить. У нас так, у нас есть оклад и какая-то бонусная часть за закрытие позиций.
А можешь вот прям в цифрах сориентировать, от до сколько сейчас IT-рекрутеры в Казахстане зарабатывают?
Могу, 250-1 миллион вместе с бонусами.
Угу. Ты можешь получить. Очень привлекательное предложение. Угу.
Я не смогу сориентировать, сколько рекрутеры зарабатывают. Немного не моя ясность. Я знаю, что вы просто...
Ну, я помню, что вы забрали,
да,
у меня рекрутера.
Я помню, что вы у меня хорошего рекрутера забрали. Да.
Вот и встретились.
Вот та-дам!
За круглым столом вот и встретились.
Я знаю, что в Казахстане Колеса Групп делают исследования касательно заработных плат. Я недавно буквально читала это исследование, и там прослеживается такая тенденция, что за последний год спрос, так же как и предложение для DevOps-специалиста, выросло на 120%, если я не ошибаюсь. Чем обоснован такой тренд?
Есть такое. Обусловлен, наверное, тем, что специальность, по сути дела, новая. Вот, не все понимают, что это, но всем кажется, что там классно. А это в первую очередь. Во вторую, наверное, хороший DevOps-инженер, да, который понимает, что это такое методология DevOps, для чего она там и так далее. Да. Вот он человек редкий, и именно из-за этого очень за ним гоняются, и, соответственно, растет очень высоко. То есть сейчас очень много людей пытаются зайти в DevOps, но очень мало кто там уже находится и кто понимает, что нужно делать, то есть для того, чтобы компания работала правильно.
Куда пойти, чтобы зарабатывать много денег тогда? В какое направление? Не знаю, в Java, в бэкэнд, во фронтенд?
Надо хотеть, чтобы зарабатывать много денег. Зачем вы пытаетесь заработать много денег? Делайте любимое дело, тогда и деньги прибудут.
Согласна. Будешь любить, что делаешь, тебе даже не нужно будет париться и думать о деньгах, у тебя все будет идти
за
легко.
Тебя все за тебя HR подумает, скажет, ребят, ты, блин, главное, такой классный,
главное,
ты так
делай
делал.
То, что ты любишь и хочешь делать.
Вы взяли просто вот так и сломали мою надежду. Я сейчас думаю, выйду, пойду, возьму какой-нибудь курс. Возможно,
иди на питониста учи.
Есть люди свитчеры, то есть они после 40 могут переобуться и сказать, ой, ребят, а я теперь буду разработчиком, да, или там тестировщиком, или еще кем-то. Если честно, у нас в компании есть один такой человек, свитчер, он, по-моему, лет 10 назад переключился, сейчас просто шикарнейший разработчик, я горд, что он работает с нами, да, вот, раньше он был шахтером.
У нас есть андроидер, да, который совсем не был в этой области, он с нуля сам все изучил и сейчас тоже классно работает. Куча примеров. Он был в кредитном отделе, да, что-то
связанное. А, ну финансирование получается.
Вот.
Много людей, там, которые там переключились, не знаю, занимался там преподаванием математики, грубо говоря, да, стал разработчиком.
А Йосер наш последний, он был химик, вообще занимался наукой, а сейчас стал Йосер разработчиком.
А что триггерит людьми, вот, чтобы там, не знаю, 40 лет поменять направление?
Это как будто бы сейчас со всех, не знаю, экранов, да, или, не знаю, да, то есть это сейчас IT, это типа...
Вы вспомните классическую литературу? У нас в классической литературе говорят, что человек, старик 40 лет зашел в помещение.
Да-да-да.
Вот, мы сейчас 40 лет жить только начинаем. Угу. Вот. А, соответственно, человек в процессе своей жизни меняет несколько профессий.
Это знаете, как раньше, наверное, было популярно, чтобы в каждой семье был финансист или бухгалтер?
Да-да-да.
То сейчас очень важно, чтобы в каждой семье был программист. Обращаете ли вы внимание на какие-то дополнительные знания, которые указывают в резюме разработчики? Или, например, на наличие тех же сертификатов?
Ну, есть такие позиции, где это нужно. Например, там бухгалтер, да, чтобы он DPIFR был, если это главный бухгалтер. Допустим, если он связан с админством, то это ЦИСКа, что-то подтверждающее, что тебе нужно, да, знать. Есть такое. А чаще всего нет, мы не обращаем внимания никогда.
Классно, когда есть сертификат. Классно, когда ты можешь рассказать, о чем это он. А есть люди, которые не имеют ни одного сертификата достаточно, и они гениальны по своей сути. То есть они делают такие проекты, просто закачаешься. Вот ты хочешь заниматься сетями, ты будешь знать там от и до, неважно, есть у тебя сертификат или нет. Не хочешь ты им заниматься сетями, получил ты сертификат ЦИСКа в какой-нибудь в институте, там, да, получил там какой-нибудь в магистратуре второй и так далее. Но вот он у тебя будет лежать, и ты его никогда не используешь. Знаний, соответственно, тоже практических, даже не столько знаний, сколько практических навыков не будет. Соответственно, как специалист ты не будешь востребован.
Еще в последнее время ты когда спрашиваешь, допустим, у кандидата про курсы, куча новых курсов, ты говоришь, зачем ты проходишь эти курсы? Это же модно, это же модненько.
Серьезно?
Да, нужно же, чтобы у меня были эти курсы. Ты такой, чего, а ты это применяешь в работе? Не, а зачем? Просто чтобы было то, что ты прошел курс.
Типа, там, я держу руку на пульсе, да, я понимаю, что в мире происходит.
Но толком тебе это не надо, он как лежит, так и лежит.
А вот английский язык, насколько сейчас он нужен вообще в мире IT?
Нужен. Вот однозначно нужен.
Ну, не секрет, да.
Чем лучше ты его знаешь, тем лучше. Ну, по большей части, то есть, да, уровня intermediate будет хватать с головой.
Для того, чтобы читать документацию?
Для того, чтобы читать документацию.
Коммуницировать с командой. Ну, и плюс, наверное...
У вас команда англоязычная?
Нет, если, допустим, мы говорим в целом, что, да, что ты, допустим, понимаешь, что зарубежные компании, они всегда больше платят. Ну, вот, и если ты на будущем, допустим, если ты думаешь, то тебе нужно его подтягивать, английский. Да, вот именно, что я тоже хотела рассказать, что у нас куча ребят, кто уезжает, затем возвращается, говорят, да ничего классного там нет, все то же самое. Все так же, все то же самое, процессы одинаковые, и все.
У меня брат родной работает в зарубежной компании и живет, в принципе, за рубежом. Достаточно давно, уже около 12, по-моему, даже или 15 лет. Он работает Java-разработчик, senior Java-разработчик. Ну и не сказать, что там прям кайфово. У него свои есть просто свои проблемы, да? У нас здесь свои проблемы. Какие-то проблемы, которые у них не решаются, у нас решаются вот так вот на щелчок пальцев. Какие-то проблемы, которые у них можно, допустим, да, решить быстро, у нас не решаются, к сожалению, да? Уровень дохода у нас может быть чуть ниже, да? Но при этом уровень налогов у них выше. То есть там целая куча всяких вот таких вот факторов, которые складываются, а картинка получается плюс-минус одна и та же. Потому что у нас, на мой взгляд, сейчас мир настолько глобализировался, что... Там просто свои плюсы и минусы, здесь свои плюсы и минусы.
А как снизить тогда тенденцию на вот этот отток? Вы что-нибудь в своих компаниях, например, делаете, чтобы таких кейсов у вас было меньше?
Ты от этого не уйдешь, и это сейчас, ну, вот такая вот реальность и данность, что ребят хотят пробоваться. И даже где-то иногда, честно говоря, мы радуемся, допустим, там он проработал у нас 3 года, делал крутые вещи, и вообще ты ему говоришь большое спасибо, он уезжает, и наоборот, ты ему желаешь удачи, и говоришь, как классно. Стараешься, наверное, больше делать так, чтобы он чувствовал здесь, что и здесь можно делать классно, что и здесь ты можешь быть вовлеченным и влиять. И вот это вот понимание, то, что ты можешь влиять, менять, улучшать, и это классно. И поэтому, наверное, только такими штуками ты можешь как-то с этим бороться.
Какие-то превентивные меры делаем, ну, целенаправленно нет. корпоративную культуру взращиваем для того, чтобы у нас было комфортно работать точно так же, как и там. Mm-hmm. Чтобы не хотелось просто туда уезжать, потому что здесь комфортно.
Тут но... ты тоже можешь сделать классные
опять
вещи.
Опять же, да. Мы сейчас больше смотрим в work-life balance.
А как вы следите в компании за этим?
А, в компании? Ну, вот четкое планирование спринта, наверное, и корректное его выполнение – это вот одно из самых лучших вещей, которые придумали, в принципе.
Mm-hmm. Это помогает.
Помогает. Ну, люди должны отдыхать. Я считаю, что не должно быть такого, что люди работают, не видят там света белого.
Да, у нас даже по картине компании мы после 6 стараемся всех домой отправлять.
Хорошо. А как вы думаете, что ждет наш рынок айтишечки в 2022 году?
Что ждет? Да, честно, тяжело прогнозы делать вообще, в принципе. А на мой взгляд, 2022 год будет тяжелым для всех. А будет тяжелым для всех. Прям вот будет. Тяжелым почему? Потому что спрос высокий, а специалистов нет. А новых за полгода не научишь.
А вот знаете, благодаря тому, что сейчас границы стерты и больше кандидатов с России, у нас даже где-то есть конкуренция между кандидатами. Раньше такого не было. Сейчас уже ты чувствуешь, что она все равно есть. Даже, допустим, условно, на собесе из последних, что было, кандидат говорит, я там проходил 5 собеседований, мы говорим, а куда же вас взяли? Этим не отказали, потому что вот так, хотя он там синьор был Python-разработчик, этим мне вот тут отказали, здесь тут, здесь это. Ну, то есть раньше бы с руками, с ногами забрали, допустим, питониста, то сейчас уже тоже есть отказы. И уже даже где-то мы можем даже отказать, там, допустим, если понимаем, что где-то...
А что хорошего будет?
Хорошего?
На рынке IT.
Все, я все-таки думаю, что будет все равно очень много классных продуктов, которые будут выпускаться на рынок. Все-таки очень будет много расти, быстро расти ребят, потому что сейчас универы готовят, и уже ты смотришь, там человек в 10 классе, он уже питон изучает. И ты уже готов идти, не знаю, чуть ли не 8 класс, чтобы уже заранее ему говорить, все, в будущем ты будешь с нами
если
работать.
Если раньше HR ходили в университет.
То уже можно по школам ходить реально, и уже примерно понимать. Потому что сейчас очень быстро ребята растут, очень ребята из последних, под кого мы берем, они очень крутые, ничего не боятся, они смелые, и даже ты с ними собесишься и думаешь, как классно человек мыслит.
Хорошего опыт, наверное, по большей части. Вся глобализация, да, которая у нас происходит и в текущий момент, и ранее происходила, на мой взгляд, это прям хороший опыт, когда ты можешь черпать его просто практически и теоретически, да, получить менторов, ну, тех же самых, если у нас сейчас приток российских кадров будет сюда, это прям тоже очень хорошо поможет. Особенно Москва, Питер, у них там недалеко Европа, которая, да, технологиями все обладает, всеми обладает. Соответственно, и здесь будет, на мой взгляд, классно, что ребята приедут с опытом. Может быть, чему-то нас научат. Это класс. Я говорю, в краткосрочке может быть тяжело, но в долгосрочке будет все прям шикардос.
Супер. На этой очень позитивной ноте я и предлагаю заканчивать, но по традиции нашего подкаста, если вы смотрите и слушаете, у нас есть блиц, который мы задаем абсолютно всем гостям. Вопрос один для вас.
Окей.
Что важнее, хард или софт-скиллы?
Софт-скиллы.
Игорь?
Одинаково.
Одинаково. Тебе надо сказать. Выбрать. Вот приходит
если один. Прям, если надо выбрать...
Да. За что топить будешь?
За харды буду копить.
За харды, хорошо. Нанять и вырастить самим или схантить у конкурента, Василий?
Нанять и вырастить своих.
Нанять и вырастить своих.
Угу. Понятно, что, вы, наверное, вы друг у друга не хантите людей.
Ни разу такого не было.
Только рекрутеров.
Идти на торги или предложить столько, сколько хочет? Вот один он такой, девопс, на весь Казахстан. Подходит он вам, но он по грейдам не попадает. Говорит, 50 тысяч еще дадите, сверху приду.
Хорошо. Ну нет, если софтово он классный, иногда бывает такое, что мы можем плюсом дать, и там он нагонит дальше. Поэтому окей, и я не против.
То есть торговаться можно?
Да, если там...
Если человек стоит?
Да, того.
Игорь?
Персональный подход только. То есть единичный случай может быть.
Ну вот,
в основной
да.
массе нет.
В основ... да,
в основной и... массе не торгуемся, то есть есть грейд, есть понимание, да. То есть, да. Есть, конечно, вот, ну, как ты говоришь, один на Казахстан или там один
классный,
на СНГ.
Да.
Тогда может быть. Но если ты действительно один такой.
Окей. В общем, в редких случаях исключения могут может. Быть. Хорошо. Ну и вишенка на нашем торте. Самые востребованные специалисты в 2022 году, по вашему мнению.
DevOps Backend.
бэкэнд, DevOps, мобилка. Моя боль каждодневная.
Так что, ребят, если вы хотите быть успешными, востребованными, популярными и дорогостоящими, идите в бэкэнд, DevOps, мобильную разработку.
А еще больше выбирайте, что вам по душе, по сердцу, и любите то, что делаете, и тогда все классно будет.
Точно подмечено. Лучше делать то, что любишь, потом все остальное приложится.
Это был «Кот и кофе». Сегодня мы говорили про деньги в IT. У меня в гостях была Асель Мухтарова, руководитель HR-отделов «Колеса Групп», и Игорь Распопов, технический директор J-Mart. Если вам понравилось то, что вы услышали, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам звездочки, сердечки, комментарии. Делитесь ссылками на любимые эпизоды с вашими друзьями и коллегами. До новых встреч. Пока-пока.